Всем привет, это 63-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы сегодня говорим об API-дизайн-паттерне, который называется Request Deduplication. Этот паттерн направлен на предотвращение повторного выполнения работы на сервере. Обсудим, что это за паттерн и почему могут случаться, в принципе, эти задвоения, с которыми нужно бороться. Что, если данные в кэше вдруг стали неактуальными или вообще кэш-сервер упал? Нужно ли специальное поле Request ID или достаточно отпечатка тела запроса? Приятного прослушивания.
Ну давай, тема сегодня Request Deduplication. И смысл в том, что при создании API, когда мы дизайним API, нам нужно задумываться о том, что некоторые запросы могут задваиваться. И если повторное выполнение хендлера нам нежелательно, то нам каким-то образом нужно защищаться от этих дублей. И есть дизайн-паттерн в API, который называется Request Deduplication. И вот он как раз позволяет защищаться от этих дублей. Mm-hmm. Вообще, в каких ситуациях задваивание нежелательно? Понятное дело, что если, например, к нам приходит запросы с использованием безопасных методов, вроде get, там, head, не знаю, то это не так критично обычно. Но если к нам приходят небезопасные какие-то запросы с использованием post, delete метода...
Ты имеешь в виду запросы, которые изменяют состояние системы?
Которые имеют какой-то side effect, да.
Я бы не назвал их небезопасными.
Они так называются по классификации в RFC по HTTP. То есть есть безопасные, есть небезопасные методы, а есть идемпотентные и неидемпотентные. Но вот эти они называются небезопасными, потому что их как раз повтор приводит к сайд-эффектам. И иногда вот эти сайд-эффекты из-за задваивания, они нежелательны. Угу. Почему это может быть нежелательно? Например, хендлер у нас выполняет какую-то финансовую транзакцию.
Да.
Или, например, этот хендлер запускает какую-то требовательную по ресурсам либо по времени какую-то задачу. Иногда бывает такое, что в запросе, ну и, наверное, такое довольно часто случается, у нас уже присутствует при создании какого-либо ресурса в теле запроса есть идентификатор. И в этом случае защищаться от дублей довольно просто. Ты проверяешь, там, кэшируешь этот идентификатор и понимаешь, что если за короткий период времени тебе приходит запрос с таким же идентификатором, а ты еще на первый запрос, например, не успел отработать, там, записать что-то в базу данных, то ты можешь вернуть ошибку клиенту, например. Короче, ты можешь как-то засечь эту ситуацию.
Да, но перед тем, как вообще ты говоришь о бэкэнде, то есть той стороне, которая обрабатывает запрос, ведь задвоение может произойти и по другой причине, потому что запрос, во-первых, вообще не дошел до бэкэнда. Ну, это не будет задвоением, это будет задвоением для клиента. То есть клиент пытается отправить некий запрос, но тут возможны две ситуации. Первая ситуация, когда он делает этот запрос, и этот запрос не доходит вообще до сервера. И понятно, что на сервере здесь тогда не нужно никак сражаться с этим задвоением, потому что его просто нет. Клиент может без проблем повторить запрос, он выполнится, будет как новенький.
Да, да.
А вторая ситуация, вот как раз с которой-то и борется, это когда ты отправляешь запрос, но, например, не получаешь ответ. Когда это возможно? У меня такие ситуации, например, бывали.
Ты имеешь в виду, ты отправляешь, ты как клиент или...
Клиент.
Да, ты отправляешь запрос на сервера, на сервер, да. Но ты... Смотри, давай я немножко ту же самую мысль, которую ты сейчас озвучил, немножко по-другому скажу. Действительно, вот это сетевое взаимодействие, оно не атомарное. И оно как бы состоит из двух частей. Ты отправляешь запрос... сервер должен его получить. Потом сервер отправляет тебе респонс. И только по завершении вот этих двух шагов HTTP-транзакция считается выполненной. Из-за того, что она не атомарная, ошибка может произойти на любом из этих двух на любой стадии. Например, как ты говоришь, действительно не дошел запрос до сервера на первом шаге. Например, произошла ошибка. Либо на втором шаге, что сервер действительно все получил, отработал, но ответ до клиента не дошел. В любом случае из этих двух случаев клиент ничего не получит, что ни в первом, ни во втором.
Добавлю вот эту вот ситуацию, когда она самая неприятная, когда ты отправляешь запрос, сервер реально провел работу, он пытается, например, тебе ответить, но по какой-то сетевой причине соединение, например, разорвалось, и серверу просто некуда писать этот ответ. Ну, например, TCP-соединение, его больше нет с клиентом.
Ну да,
И вот это вот неприятная ситуация.
именно здесь возникает такая проблема с задвоением запросов.
Да, то есть клиент отправляет еще раз запрос, и я работал с крупной компанией, которая в этом случае говорит, а уже вообще-то ресурс создан. Вместо того, что, ну, то есть у них там, я знаю, что у них на бэкэнде PHP, знаешь, тяжело, то есть на каждый реквест у них создается процесс, то есть это все тяжело очень, долго обрабатывается, но это, собственно, не важно. Важно то, что при повторном запросе, абсолютно идентичном, я получаю какой-то неожиданный ответ. И там на самом деле доходило до абсурдного, что несмотря на то, что компания достаточно крупная, они возвращали такой ответ, информацию, и вот я бы хотел даже узнать, а все-таки детали созданного только что ресурса, какие они? И у них нету никаких возможностей сделать get,
То есть
понимаешь?
они тебе сообщают о том, что уже создан, но айдишник
Да, я не знаю,
этого,
что создано. То
но
есть мне
айдишник
нужно еще там,
этого
знаешь.
ресурса они тебе не передают,
Да.
правильно, да?
И мне он неизвестен. И я дела, они говорят, ну уже такой существует. Но как бы, чуваки, верните мне информацию. А как мне? Они говорят, ну иди в личный кабинет. Но понимаешь, что на большом объеме это все не масштабируется, это API как бы сильно теряет смысл. Неприятная прям ситуация, когда вот если бы применили паттерн, на котором мы сегодня будем говорить, то как раз было бы очень удобно работать вот с такой системой.
И часто такое случалось.
Так оно до сих пор случается. И мне приходится вручную разруливать такие ситуации. То есть я отправляю, а там, знаешь, PHP-сервер, он нагружен. Он бывает просто очень долго выполняет запрос. И по тайм-ауту у него, то есть PHP-скрипт выполняется, я насколько понимаю, а их ингресс, типа Nginx, или я не знаю, что у них там стоит, он просто теряет терпение, у него там тайм-ауты случаются, и он перестает ждать ответ от запущенного PHP-скрипта. И все, как бы я не могу получить ответ, я даже если поставлю у себя 10 минут тайм-аут. А их PHP-скрипт, он выполняется. И он выполняется, он все сделал, всю работу, но я ничего не могу, естественно, получить. Я делаю повторный запрос, он говорит, ресурс существует, отвали. И все.
И что ты
И
делаешь? Ты
мне
идешь,
нужно идти в личный кабинет.
ты в личный кабинет идешь, да? Чтобы найти
Ну
этот
да.
ресурс.
Да, ну я как бы делегировал эту
Сколько
приятную
тебе,
процедуру, но это...
один раз в месяц приходится это делать, или там, или прям
Ну,
постоянно?
знаешь, раз в 2 месяца в среднем приходится. И вот уже на протяжении последних лет 5 регулярно это происходит, и они как бы, ну, там крупная компания, и как-то они не сильно чешутся, чтобы что-то поменять. Это очень неудобно, делать так не надо.
Но, между прочим, задваивание может происходить не из-за сетевых причин, а еще из-за других. Например, на стороне браузера, вот знаешь, ты можешь 2 раза кликнуть на submit кнопку. Там же как происходит? То есть ты нажимаешь на кнопку submit, и у тебя форма, ну, не меняется. То есть браузер не делает ререндеринг после нажатия. Он не скрывает эту форму после нажатия на submit. Он это делает после того, как он респонс получает от сервера, и после этого он ререндерит заново там, ну, какой-то ответ. И в этот момент ты можешь либо еще раз нажать, либо дабл-клик сделать, либо, знаешь, пользователь может подумать, что что-то не работает, надо там, наверное, второй раз нажать на submit.
Ну да, даже если ты JavaScript-ом будешь все закрывать, JavaScript работает асинхронно. То есть у тебя, например, нагрузка на машинку увеличилась, на которой ты пользуешься браузером, и все равно ты смог 2 раза прожать эту кнопку.
Ну да, ты можешь как это сделать? Ты можешь либо disable сделать над этой кнопкой, да?
Ну да.
Но есть более надежный способ. Это в JavaScript называется debouncing. Вот как ты правильно сказал, disabling, он выполняется в какой-то функции, и эта функция движком JavaScript может с задержкой начать выполняться. И пользователь может успеть за этот лаг, грубо говоря, ну, теоретически, может еще раз все-таки прожать кнопку submit. А есть debouncing. Мне понравился этот термин. Я посмотрел его историю. Это из электротехники. Когда ты нажимаешь на каком-либо девайсе на кнопку физическую,
да.
Там из-за упругости материалов, например, два металлических контакта, они должны прийти в соприкосновение.
Да. Они могут несколько
они
раз
отскакивают.
Соприкоснуться. Они точно это делают. Потому что я, когда на Arduino писал как раз вот, там, знаешь, там у меня как раз кнопка была, она там запускала какую-то фигню, я уже точно не помню, просто экспериментировал, и это 100% всегда срабатывает практически, вот это срабатывание, то есть дебаунсинг обязательно. Что это значит? Это вот после первого срабатывания тебе надо сделать обязательно задержку какую-то, ну типа слип, последующие нажатия игнорировать. И я думаю, вот, кстати, на геймпаде, вот я играю в игрушки иногда на геймпаде, ну, я уверен, что там тоже на всех кнопках есть вот этот дебаунсинг.
Да.
То есть, чтобы несколько раз не
срабатывалось. Ну, он обычно там, я так понял, как-то там физически решается, там, как они...
Capacitors. В Arduino я прям программно писал, вот прям в скрипте, то есть, типа... там задержка такая-то после первого срабатывания, и оно тогда нормально работает. Если этого не сделать, он реально несколько раз, вот почти каждый раз, то есть ты нажимаешь, он всегда там 2-3 раза срабатывает.
Но то же самое можно сделать в JavaScript. То есть ты через, знаешь, такой рэпер вызываешь вот этот хендлер ивента, сабмита, например, обработчик события, и если ты оборачиваешь в debouncer рэпер, то он отслеживает, он замеряет как бы время первого вызова. И если второй вызов случился раньше, чем нужно, то он просто вообще не выполняет этот обработчик, отправку, например, данных на сервер. Но, как ты правильно вот вначале говорил, что проблема иногда сетевая. Бывает такое, что именно респонс от сервера теряется. И как бы ты там не бился на стороне фронтенда, то это не совсем надежное решение. И лучше все-таки защищаться от дублей, не только используя JavaScript, это тоже хорошо, но этого недостаточно. И чтобы более надежное было решение, надо обязательно еще делать дедупликацию на стороне сервера. Поэтому этот паттерн, он на самом деле не теряет актуальности, даже если ты пытаешься там на фронтенде решить проблему.
Короче, хорошо бы озаботиться о том, что в реальности запрос может быть повторен тот же самый. И это по разным причинам может произойти.
Ну, например...
И очень приятно, если разработчики API об этом беспокоятся.
Мне кажется, у нас, знаешь...
Ну, давай в детали этого паттерна уже залезем.
Мне кажется, я еще вот хочу сказать про самый, наверное, популярный кейс, который может... при взаимодействии backend-backend. То есть я рассказал про frontend-backend, как, почему дубли могут приходить при взаимодействии с бэкэндом. Наверное, самое частое это ретраи, когда по тайм-ауту делают. Мы часто, когда, используя GoLang, отправляем реквесты на какие-то сервера, мы обязательно ставим тайм-аут. И вот если по этому тайм-ауту, например, получатель этого реквеста долго отрабатывает запрос, и мы по тайм-ауту прекращаем ожидать респонс, то очень часто на стороне отправителя делаются ретраи. И мне кажется, это одна из самых частых причин, почему к нам, когда мы там, разрабатываем API для наших бэкэнд клиентов, почему к нам могут приходить дубли. В чем суть паттерна? Согласно паттерну, мы должны добавить поле такое, которое называется Request ID, идентификатор запроса, в тело запроса. И вот тут сразу вопрос интересный, а почему именно в тело мы должны добавлять этот параметр, а не в заголовок? Вот я еще одну такую мысль немножко повторю. То, что... Когда у нас уже есть, например, в постзапросе какой-то айдишник, нам, в принципе, наверное, этот request ID не нужен. Мы и так сможем...
Ну да, такое часто бывает, что ну, типа, в соответствии с требованием API, ты должен сам сгенерировать на своей стороне идентификатор. Чаще всего это какой-нибудь UUID,
Да,
что не
когда
очень
он
хорошо.
уже есть, в нем нужды особой нету. Но когда его нету, то тогда требует искусственно сгенерировать какой-то там идентификатор. Почему, как ты думаешь, все-таки... Ну, можно же по-разному передать клиенту этот айдишник. Можно в теле запроса, а можно в заголовке. Вот я, например, работал с крупной компанией, интегрировался. И даже не с одной, с двумя я помню, что они требовали передачу request ID именно в заголовке. Почему вот по этому паттерну, о котором мы обсуждаем, почему там требуются в теле запросы?
Есть у меня идея, что, возможно, это помогает тебе дополнительно отличать запросы по отпечатку, так называемый fingerprint, то есть отпечаток запроса. Что это значит? Мы можем взять запрос и прохешировать его, использовать хэш-функцию и получить какую-то короткую строку, которая соответствует конкретному телу запроса. Вот если ты генерируешь в теле запроса эти request ID, то у тебя мало того, что у тебя есть request ID, у тебя также и есть отпечаток этого запроса. Ну, то есть ты можешь сравнить и по request ID, и по отпечатку запроса, что действительно это тот же самый запрос. Это намного лучше, чем если у тебя просто есть отпечаток запроса, а request ID нету. Какой-то дополнительный уровень защиты, я бы так сказал. Это, знаешь, вот ты правильно сказал, наверное, в начале, что у тебя есть требования в API, например, которые изначально декларируют, что тебе нужно передать некий идентификатор. То есть сам клиент должен его сгенерировать. Но если такого идентификатора нет, то создай синтетический, тот самый request ID.
Ну вот мне кажется, я тоже не знаю, почему... конкретные вот компании, с которыми я интегрировался, почему они требуют именно в заголовке это делать. У меня есть догадки. У них дело в том, что разные форматы, JSON, там, XML. Может быть, им проще извлекать из заголовка. Знаешь, предположим, у тебя большая инфраструктура, у тебя есть какой-то отдельный сервис, который пытается там работать с дублями.
Возможно, у тебя запрос, когда проходит через серию сервисов, в твоей инфраструктуре, он, не читая тело, может понять по заголовкам идентификатор реквеста. И, например, понять, что это повтор, и взять там из кэша респонс и вернуть клиенту.
Вот если посмотреть RFC по HTTP, то там написано, что заголовки — это метаинформация. И вообще, если бы я, например, разрабатывал этот паттерн, я бы скорее склонялся в пользу заголовка, потому что request ID — это как раз-таки часть этой метаинформации. То есть правильнее было бы, ну, согласно семантике HTTP, логичнее было бы все-таки передавать через заголовок. Поэтому я не совсем понимаю, почему в этом паттерне требуется именно в теле это делать, запроса. Возможно... потому что клиенту, написанному на JavaScript, например, проще добавлять идентификатор не в заголовок, а в тело запроса.
Слушай, а давай мы быстро этот паттерн проговорим, чтобы не до конца его. Мы сейчас стараемся, знаешь, как-то по шагам подробно рассказать про него, а я бы дал какую-то экспозицию, такую картинку с большого масштаба, что это за паттерн. А паттерн очень простой. У вас есть идентификатор запроса, этого синтетически может быть, может передаваться через заголовок, но авторы предлагают его чаще всего через тело запроса передавать. А когда запрос приходит на сервер, то в первую очередь сервер проверяет в кэше, есть ли по этому идентификатору уже респонс, сохраненный ранее в кэше. Если есть, то он его возвращает, если нет, то он запускает выполнение. Выполняется, собственно, обработка этого запроса. И дальше он кэширует респонс и возвращает его клиенту. Если клиент повторно с тем же самым request ID, как я сказал только что, делает запрос, то он в первую очередь, проверяя кэш, может вытащить его при повторном запросе и сразу вернуть готовый ранее сгенерированный респонс. Вот и весь паттерн. Очень просто. То есть мы кэшируем респонсы и можем понять по запросу, что отдавать нам из кэша или запустить реальный обработчик.
Между прочим, тут сразу про кэш возникает вопрос о консистентности. Или точнее того, что у кэша всегда есть там два основных недостатка. И один из них — это то, что ты можешь получить старые какие-то данные из кэша. Предположим, что клиент действительно сделал ретрай. Он из кэша получает респонс, закэшированный первый раз сервером. И этот респонс, ну вот описание какого-то созданного ресурса, он устаревший, потому что между первым и вторым запросом клиента там в базе данных, например, что-то изменилось. И тут возникает...
У тебя, например, было два клиента. Я придумал
Не обязательно, у тебя может какая-то выполняться... джоба, да, какая-то бэкграунд-джоба, которая where, например, условий в базе данных не по ID-шникам что-то делает, а по какому-то более такому широкому условию.
Да. Я подумал, что вот этот паттерн, он, ты говоришь, это недостаток, но мне кажется, это наоборот его сильная сторона и преимущество, то, что он возвращает тот самый запрос, который он должен был вернуть в момент, когда он его сформировал. В чем тут главное преимущество? Предположим, вот такой реальный пример, абсолютно реальный. Ты хочешь резервировать остатки товаров на складе. Ты делаешь запрос, получаешь ответ, даже пусть, например, ты написал так круто клиент, что часто случается, ты написал так клиент, что ты получил успешный ответ от склада, склад тебе говорит, я все, зарезервировал остатки, ты мой, ну, мы будем собирать эти товары. Но у тебя так криво написан твой клиент, что он по какой-то причине упал. Ну, не знаю, там, недовыполнил запрос. И ты такой, ё-моё, надо повторить запрос или там не переписывать же заново все. Ты не сохранил состояние, например, которое вернул тебе бэкэнд удаленной стороны, бэкэнд склада. И ты повторяешь этот запрос, и так приятно получить тот же самый ответ, который был в момент резервации этого товара на складе. То есть в реальности с тем же самым request ID ты делаешь повторно запрос и получаешь закэшированный результат. Это очень хорошее поведение. Ожидаемое даже, я бы сказал, поведение, желанное. Намного неприятнее было бы, если бы в этот момент кто-то другой, клиент B, зарезервировал товар, и в ответ на тот же самый запрос с тем же самым request ID ты получаешь, ой, а сейчас уже товара нет. Хотя в реальности склад зарезервировал под твой заказ товары на складе. То есть вот такое вот поведение, что мы возвращаем неконсистентные данные, которые могут стать неконсистентными, то есть кэш может протухнуть, такой стать stale. Это, в принципе, даже желанное поведение.
Но это конкретно в твоей, возможно, ситуации.
А приведи мне контрпример.
Ну, во-первых, я согласен, да, что мотивация у автора такая же, как и у тебя. То есть мы возвращаем, пусть даже неконсистентные, пусть даже устаревшие какие-то данные, но мы их возвращаем, как если бы первый запрос выполнился успешно, и клиент, получается, видит абсолютно тот же результат, как если бы первый запрос у него прошел успешно. То есть в этом есть такая логика, я это понимаю. Но вот я иногда в своих API возвращаю в таких случаях вообще ошибку. Я говорю, что этот ресурс уже создан, и я в ответе говорю, вот есть такой ID-шник, и ты можешь пойти и самую новую версию этого ресурса увидеть, там, используя GET-запрос. То есть конкретно пример сейчас я не могу придумать, но такое поведение тоже может быть желанным. Такое поведение может быть желанным, когда клиенту нужно показывать всегда самую актуальную информацию.
Слушай, я размышлял над этой проблемой, над проблемой неконсистентности кэша. И я даже подумал, что вот предположим, что при повторном запросе с тем же самым request ID ты получаешь обновленную информацию, ну, скажем так, более свежую. Тебе, например, удаленная сторона говорит, что ресурс на самом деле уже в таком-то состоянии.
А если ты еще раз, третий раз, спустя, например, 5 минут сделал, он тебе говорит, ресурс теперь в таком состоянии. И я подумал, что пользователи, которые прочухают, что можно на самом деле с помощью такого запроса отслеживать состояние, они могут не по назначению использовать API. Знаешь, и ты потом будешь вынужден поддерживать это поведение, такое странное, да, которое бы возвращало тебе всегда актуальное состояние того самого ресурса. Поэтому, если вот все-таки посмотреть на кэширование как по дизайну, это как инструмент, который предотвращает повторное выполнение работы твоим сервером, то, в принципе, достаточно ожидаемо, что он возвращает тебе, что уже как бы все случилось.
Ты... сейчас рассказал о случае, когда, как я это понял, когда мы делаем запрос, но кэш каждый раз проверяется на устаревание на стороне сервера. То есть сервер получает запрос, и он видит, что надо по кэшу ответить, какой-то респонс передать клиенту, но он заморачивается дополнительной проверкой, пытается понять, а не устарел ли кэш. Если кэш устарел, то он возвращает ресурс из базы данных. Мне тоже кажется, это не очень хорошее такое решение, потому что клиент получать может действительно, то есть, мне кажется, что более правильная это явная схема, когда мы явно говорим клиенту, что ресурс уже был создан, и мы не решаем за него, мы ему дополнительно сообщаем о том, что ресурс был создан, и актуальную версию он может get-запросом получить.
Это хороший вариант. Но у него тоже есть некий недостаток, который стоит учитывать, то, что тебе надо все равно сходить в базу данных. То есть, если у тебя кэш — это key value storage обычно, то в твоем случае ты знаешь такой типа, ой, я попробовал, зашел в базу данных, а там уже что-то есть. И проблема в том, что тебе надо ходить в эту базу данных. А тут у тебя механизм кэша, то есть он более легковесный, он быстрее сработает, и ты можешь быстро сообщить клиенту, что без походов в какую-нибудь тяжелую, сложную, долго работающую базу данных, ты можешь быстро ему сообщить. Ну, ты как бы уже все, мы отработали, сделали, отстань от меня.
Это компромисс. Ты выбираешь между неудобством для клиента сделать дополнительный запрос и между тем, что клиент может получить устаревшие данные. И ты пытаешься там конкретно в каждой ситуации решить под себя. Иногда первый вариант годится, иногда второй.
Да, но паттерн, о котором идет речь, он как раз предлагает просто возвращать целиковый респонс. То есть мы что делаем этим? Какую задачу решаем этим паттерном по дизайну? Мы предотвращаем повторное выполнение работы сервером. Ну, соответственно, мы проверяем кэш и говорим, ну вот уже респонс как бы был.
Ну и скорее всего стоит ожидать, что именно по этому паттерну работают крупные компании, с которыми ты интегрируешься, потому что они как раз заинтересованы максимально в высокой производительности очень часто. И стоит ожидать, что, возможно, когда ты получаешь респонс, он немножко может быть устаревший, если там кто-то может поменять твой ресурс.
Да, уже кто-то с этим ресурсом кучу всего сделал, а ты повторяешь свой запрос, и он будет отличаться от того, что есть в действительности.
Еще вот интересный такой вопрос, о котором тоже я задумался. Зачем вообще нужен этот request ID? Ведь можно и без него понимать, что к нам пришел дубль. Мы же можем использовать что-то вроде неявного производного идентификатора. Например, мы берем тело запроса и хешируем. И по этому хэшу...
Ну да, тот самый фингерпринт, о котором я говорил, отпечаток.
Да, и как бы смысл тогда в request ID никакого нету. Мы можем по этому хэшу понять, что к нам пришел дубль. Опять же, зачем тогда добавляется вот... Зачем заставлять клиента добавлять там новое поле, придумывать уникальный идентификатор? Причем автор этого дизайн-паттерна, он как раз говорит о том, что клиенты не всегда хорошо придумывают айдишники. Ты как бы немного напрягаешь клиента. С одной стороны, мы с тобой говорили, что не хотим заставлять клиента делать дополнительный get-запрос и хотим максимально ему облегчить жизнь. Но с другой стороны, мы говорим, придумывая request ID, немножко жизнь ему усложняя. То есть какая-то есть непоследовательность в этой позиции, возможно. Как ты думаешь, почему не используем производный, а почему явно передаем request ID?
Ну, тут я бы разделил две ситуации, когда все-таки повторное выполнение абсолютно идентичного запроса — это желательное действие. Например, предположим, я играю в игру, и я хочу несколько раз купить одно и то же зелье лечения. И я несколько раз нажимаю на кнопку. Ну, с интервалом там, не знаю, в секунду. Если ты будешь по отпечатку смотреть, от одного и того же клиента идет такой же запрос, то что делать? Ну, надо отказывать, сказать: чувак, ты только что уже купил зелье лечения. А если у тебя в теле есть request ID, то ты можешь понимать, что случилась сетевая проблема, и это просто задвоение, и надо дедупликацию сделать. Когда следующий запрос придет с другим request ID, он по телу не отличается. Все, что отличается, это только вот request ID строка. Он понимает: а, это ты еще раз хочешь купить зелье лечения. Ну, хорошо. И меняет баланс.
Ну, я,
то есть,
да,
в этом случае здесь поведение желательное. Это повторная там покупка, какой-то постзапрос. Это желательное поведение. Ну, это не нужно дедуплицировать такие реквесты.
Ну, я согласен, да. Вот когда мы используем, получается, производный айдишник, когда мы на стороне сервера хешируем, то мы исходим из предположения, что дубли вообще запрещены, и мы лишаем возможности клиента действительно сделать этот дубль, если вдруг он ему нужен. А тут, получается, благодаря явной передаче там, о своем намерении, как бы клиент явно сообщает. Он может повторить абсолютно такое же тело запроса, которое по хэшу будет соответствовать предыдущему запросу, да? Но он может, например, в заголовке передать совершенно другой request ID, и ты понимаешь, что он просто хочет повторить какую-то операцию.
Да, но если у тебя какое-то очень сложное, то есть вероятность повтора ничтожная, то можно и по производным отпечаткам как-то решить.
Если ты понимаешь, что повторы вообще запрещены, точно запрещены, и ты хочешь специально лишить возможности, то, наверное, проще будет, если ты не будешь там заставлять клиента там придумывать какие-то идентификаторы, да, и он в постмене, там, например, тестируя твой сервер, будет постоянно там: блин, там надо формат UID, request ID, будет. Ну, как-то это немножечко сложнее на самом деле.
Ну и, кстати, да, важная вещь. Если ты заставляешь клиента генерировать всякие айдишники, то у тебя есть вероятность, что может произойти коллизия айдишников. Ну, просто потому что кто-то из клиентов, он такой: ну, что-то мне лень там что-то придумывать, вставлю единичку. Ну вот. И другой клиент с таким же запросом скажет: я тоже хочу вставить единичку. А у тебя кэш-сервер, ну, там, key value storage, он по единичке вернет какой-то на один запрос абсолютно другой ответ.
Коллизия может быть еще в другом.
Коллизия
может еще состоять в том, что у тебя в кэше сохранился, например, респонс на создание заказа, предположим, по айдишнику 1. Предположим, что пользователь создает какую-то совершенно другую сущность, и он передает тебе request ID со значением 1, и ты из кэша возвращаешь ему как бы не тот совершенно респонс, на, ну, респонс на другой метод. Понимаешь, да?
Да.
И, ну, эта проблема легко решается с коллизиями. Тебе всего лишь надо в кэше использовать не только ключ request ID, но и в качестве ключа,
ну, и отпечаток.
Еще и хэш, да, ну, отпечаток этого запроса.
А чтобы пользователь не ленился, нужно выставлять требования к этому идентификатору. Минимальная длина, потом нужно обязательно добавить какую-нибудь контрольную сумму. То есть это у тебя последний символ, это контрольная сумма по определенному алгоритму, который берется от этого идентификатора реквеста. И ты можешь сразу свалидировать на стороне сервера, а это вообще валидный request ID или невалидный.
Ну да.
Ну и таким образом снизить риски коллизий прям сильно очень. Там проще будет написать реально код, который генерирует рандомные эти request ID, и клиенту будет сложнее специально добиться коллизии.
Мне больше нравится вот для тех задач, которые мы решаем, мне нравится немножко модификация вот этого паттерна. Я все-таки, например, в своих сервисах предпочел бы, ну, именно вот те, которые я сейчас, с которыми я сейчас работаю, я бы предпочел все-таки передавать request ID через заголовок, потому что, ну, мы в основном API предоставляем другому бэкэнду. То есть, понятное дело, что если я буду JavaScript'ом работать, то, наверное, лучше проще для JavaScript'а передавать все-таки в теле запросы. Ну, или не только для JavaScript'а, а вообще для фронтенда. Лучше передавать эти данные в теле запросы. У меня может быть в браузере какая-то нативная форма вообще без JavaScript'а. А отправляться, например, на нажатие на submit кнопку.
Да, да. Это, кстати, важное замечание. То есть не всегда у тебя получится через JavaScript добавить какие-то заголовки.
Второй момент – это то, что все-таки иногда я предпочту производный идентификатор. То есть в тех моментах, когда я понимаю, что дубли в течение, например, какого-то периода времени, ну, например, 100 миллисекунд, точно запрещены, то я, наверное, не буду использовать request ID вообще.
Ну да, и слушай, тут еще важная тема, как мне кажется, что request ID может быть опциональным. То есть вот предположим, что мы вообще не хотим сильно грузить пользователя, ну и у нас сервер не под такой супер тяжелой нагрузкой, то мы можем, в принципе, не требовать этот request ID, и поэтому паттерн, он является часто опциональным. Когда у тебя, понятно, супер высокая нагрузка на твоей машинке, то ты делаешь его обязательным. Но когда у тебя нагрузка небольшая, то можно сделать опциональным, и в этом случае ты как раз идешь в базу данных и проверяешь, а есть ли у меня уже этот ресурс, и если он есть, например, возвращаешь, что ресурс уже создан, и иди вот по такому get-запросу и получи его данные.
А если кэш падает, то как в этом случае ответить? Чем отвечаешь ты? Как ты отвечаешь клиенту?
Тогда ты идешь в базу данных и мучаешься. Ты делаешь рейд-лимиты, например. Ну, то есть у тебя начинает как бы деградировать.
У тебя есть на самом деле несколько опций. Ну, вот одна из опций, если кэш падает, то можно просто ответить ошибкой.
Ну, вообще первое, что кэш редко падает. Если взять какой-нибудь ETCD, супер надежный, очень простенький, он сразу, минимум 3 инстанса надо поднимать. Можно взять какой-нибудь Redis, но я бы взял для таких задач ETCD, он супер быстрый. Во-первых, он надежный. Во-вторых, если он все-таки по какой-то причине, там какой-нибудь maintenance, он недоступен, то если нагрузка небольшая, и ты понимаешь, например, что мы сейчас сделаем maintenance ночью, и нагрузка в этот период небольшая, и, в принципе, база данных справится. Да, она будет страдать немножко, но как бы справится. То, в принципе...
Но я бы не решал через базу данных, потому что тут получается какая-то, вот как мне кажется, непоследовательность. То есть, с одной стороны, мы готовы возвращать старые данные из кэша, и клиент, который пользуется твоими API, он рассчитывает, что там будут возвращаться как бы из кэша ответы. А тут, получается, в какой-то момент времени ты меняешь логику и возвращаешь, возможно, уже измененные данные. Мне кажется, это не очень правильно.
Ну, там дело в том, что задвоение все-таки случается не так часто. Чаще всего, ну, это редко случается. И можно отвечать при задвоениях, то есть когда кэш недоступен, действительно какой-нибудь ошибкой. Но все остальные случаи валить на... Но, да, я с тобой согласен, а кэш-то как мы? Мы же опрашиваем кэш вначале, а у тебя кэш недоступен.
Ошибка. Мне кажется, лучше вернуть в этом случае ошибку.
А еще... Fail fast, короче.
Да, а еще другая ситуация, это когда у тебя, предположим, приходит тот же самый request ID, но мы же сказали недавно, что в качестве ключа кэша лучше использовать комбинацию request ID и хэша твоего тела запроса. И представь, что у тебя такая ситуация. Request ID у тебя есть в кэше, но хэши не совпадают. То есть вот эти отпечатки, как ты их называешь, они не совпадают. То есть это ситуация, когда клиент переиспользует Request ID, но уже для другого какого-то своего запроса. И в этой ситуации вот мне понравилось, что автор рекомендует отвечать 409-й ошибкой конфликт. Но я бы использовал, я бы не заставлял клиента разбираться в этих статус-кодах, я бы вернул 400-ю ошибку и в описании ошибки расписал бы там, что произошло, что он переиспользует request ID, пусть нормально там сгенерирует случайный request ID. Вот как-то так.
Ну да, кстати. Кстати, да. И я так просто напомню, у нас был где-то годик назад подкаст про RFC, называется Problem Details. Это как раз попытка стандартизировать вывод ошибки. То есть как должна выглядеть ошибка стандартная в теле API респонсов. Вы прослушали 63-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах, но лучше всего это сделать в Телеграме, потому что там выпуски появляются раньше, чем на других платформах. До встречи через неделю.